Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иеремии. И сегодня будем читать вторую главу. В первой главе пророк говорил о том, как он был посвящен в пророки. Ему 13 лет, и он пережил удивительное преображение. Вторая глава в большей степени говорит о том, о чем и почему будут в дальнейшем пророчества Ирмияу. Пророк говорит народу, что его постигнут бедствия и разрушения, наказания от Всевышнего. Пророк говорит о том, что эти наказания пришли не просто так, и это вторая часть введения в книгу Иеремии, можно сказать, где пророк объясняет, о чем он будет пророчествовать, о разрушениях, и почему с Израилем такое случилось. С первого стиха: «И было сказано мне слово Господа, иди и возгласи в уши Иерушалайма», то есть скажи Иерушалайму, Иерусалиму, который символизирует всю Иудею, говоря: «Так сказал Господь, я помню о благосклонности юности твоей, хесед наураих, благочестие твоей юности, о любви твоей». Здесь слово, которое обозначает невесту, которая вся отдается своему жениху. Лиль клюлет, брачная ночь, а слово калиль, абсолютно отдаваться. Слово клюлет означает любовь с абсолютной отдачей любимому. И Господь здесь говорит, начинает с того, что когда-то народ Израиля весь отдался ему. Израиль часто называется как община в женском роде, как собрание людей, поэтому, если, может быть, русскоязычному слушателю, читателю это немножко режет ухо, Израиль как единая община часто может быть женского рода. Хотя, конечно, не всегда, потому что есть и фраза «из Египта позвал я сына моего». Иногда это в женском роде, иногда это в мужском роде, и ивритоязычного читателя это не смущает, пусть и не смущает русскоязычного. Я помню о твоей этой самоотдаче, когда ты была невестой, как шла ты за мною по пустыне. Я помню твое хождение за мной по пустыне, по земле ненасеянной. Израиль вышел из Египта, поверив Всевышнему. Всего себя на тот момент, на момент выхода, передал Всевышнему. И хотя было много споров, раздоров, скандалов, бунтов, возмущений во время этого хождения по пустыне, Всевышний говорит: я помню, как ты мне отдался. И поэтому я тебя просто так не брошу. Ты мне дорог. Помни это. Прежде чем ты сейчас получишь предупреждение о наказании, я тебе хочу сказать, что я тебя люблю, я помню то, что было между нами. Израиль – святыня Господа. Израиль принадлежит Всевышнему. Первые плоды его. Первые плоды, как мы знаем, приносятся священнику. Они принадлежат Господу. Первые плоды земли положено приносить перед Всевышним. Никто, кроме священников, а священники – представители Всевышнего, никто не может есть их. Точно так же никто не может безнаказанно поедать Израиль, безнаказанно нападать на Израиль. Все поедающие его будут осуждены. Бедствие придет на них, сказал Господь. Несмотря на то, что Всевышний будет наказывать Израиль, в том числе бичом народов, придут народы, которые будут терзать Израиль, но они, как поедающие первые плоды, тоже будут наказаны. Можно усмотреть в этом какую-то несправедливость и сказать, как это так, сам Всевышний послал их наказывать. Но они не пришли, потому что они выполняют волю Всевышнего. Они пришли, движимые собственной жестокостью. Собственная их жестокость двигала их и побуждала их на какое-то действие. Поэтому они будут наказаны за свою жестокость. За то, что они хотели мучить Израиль. Не ради его исправления, не ради чего-то другого, а именно ради удовлетворения собственной жестокости. Это то, с чего Всевышний начинает. И он не думает, что я перешел на их сторону. Даже если они будут использованы как мой бич, Не думай, что я тебя бросил, даже если тебе может так показаться. Не думай, что это какое-то мое отмщение. Я делаю все, что дальше будет сказано. Все эти бедствия, все эти разрушения для того, чтобы тебя вернуть. Слушайте слово Господа, дом Якова и все семейства Израиля. Бейт Яаков – это общее собрание народа. Мишпахот Исраэль – это руководство народа. Так это обычно понимается, хотя можно понять это и как просто параллелизм. Как литературный прием, долго ли, коротко ли, или жил, добыл, но только, разумеется, на иврите. Так сказал Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши? Почему вы отстранились от меня? Какую нечистоту вы на мне нашли? Почему вы решили больше не идти за мной? Что отдалились от меня? И последовали за суетою, Эвель, то самое слово, с которого начинается книга Коэлит, или по-русски Екклесиаст, Эвель Авалим, пар паров, суета, сует. Эвель, как то, что выходит из уст, пар, выходящий изо рта. И сами стали как пар. Последовав за этой суетой, и народ стал невесом, бестелесен, бессилен, суетен, как пар. «Что вы увидели во мне нечистое? Почему вы от меня отказались?» – спрашивает Господь. Это, конечно, риторический вопрос. «Почему вы не говорили, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, по земле степей и трещин, по земле иссохшей, по земле тьмы могильной?» Хочу сказать несколько слов об этом слове «цальмавит», который я только что перевел как «могильная тьма». Иногда его переводят как «тень смертная». И действительно, очень ясно и логично так, казалось бы, переводить с иврита слово «цель» – «тень», слово «мавет» – «смерть». «Цель мавет» – ну, ясное дело, «тень смертная». Но дело в том, что это позднее прочтение, а изначально слово звучало как «целамот» – «образы». Это то место, где есть только неживая природа, только камни, скалы и так далее. Пустая, сухая, иссохшаяся долина. И, скорее всего, именно так и логично, и правильно это понимать. Итак, где Бог, который водил нас по пустыне, где никто не проходил, где не жил человек? Почему, когда у вас случилась беда, вы не обратились ко мне? Когда вы почувствовали, что что-то не так, почему вы не обратились ко мне, о котором вы точно знаете, что я вел и делал и совершал? Где я вас обманул? Где я вас подвел? Почему вы оставили меня? И привел нас в землю плодородную, чтобы ели вы плоды ее, блага ее. Это все я для вас сделал. Я выполнил все обещания, а вы пришли и осквернили землю мою и сделали удел мой скверным. Мы читаем в Торе неоднократно о том, что земля может оскверниться. Так в Творим, Второзаконие, 21 глава, 23 стих, про труп, который нельзя оставлять на дереве, написано: «Не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает в удел тебе». И в книге Бемидбар, чисел, в 35 главе, в самом последнем, 34 стихе написано: «И не оскверняй земли, на которой вы живете, в которой я обитаю, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израиля». По сути, Всевышний пустил народ Израиля в свой дом, а народ Израиля осквернил его дом. Такой образ тоже вполне уместен. Вы превратили землю, которую я вам дал, для того, чтобы эта земля была местом вашего служения мне, мою землю, вы превратили ее в место служения идолам. Сделали ее саму храмом скверны. Словно посвятили ее скверне. Восьмой стих. Священники не говорили, где Господь. Священники поставлены, как мы знаем, из книги Творим, Второзакония, для того, чтобы обучать народ и наставлять народ. как написано в 33 главе книги Творим, 10 стих, учат законам твоим Якова и учению твоему Израиля, возлагают курение перед тобою и всесожжение на жертвенник твой. То есть функции священников прежде всего обучение народа законам и учению, а уж потом воскурение и жертвоприношение. Коэны не должны исключительно запираться, сидеть в храме и находиться только там. Они должны ходить из города в город и обучать людей, и они должны организовать учение по всем городам. Но священники не хотели этого делать. Священники предпочитали оставаться в храме и забыли свое посланничество. Немногим позже пророк Малахий выскажется на эту же тему. Это 2 глава, 8 стих. «А вы уклонились с пути, ввели в заблуждение многих в Торы, разрушили завет Леви», — сказал Адонай Цваот. А Иеремия продолжает обличать разные группы народа. «Законоучители не знали меня». Что значит «законоучители не знали меня»? «Учителя Торы не знали меня», — говорит Всевышний. Как это так может быть, чтобы учитель Торы не знал Всевышнего? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а что значит знать Всевышнего. И у того же Ирмияху есть ответ на этот вопрос. Про Осию сказано в 22 главе, в 16 стихе, «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было». Не это ли означает знать меня? Знать Всевышнего означает разбирать дело бедного и нищего. Не просто судить судом Торы. Я часто говорю, напоминаю слова Раби Йоханана, который сказал, Иерусалим был разрушен за то, что в нем судили судом Торы. Судом Торы строго по букве Торы без милости к людям. И за это город был разрушен. Итак, даже законоучители не знали меня. Пастухи, пастыри ваши. Помним, что сегодня это слово стало расхожим. Мы говорим, пастырь, это понятно. Иеремия использует это слово, можно сказать, немного новаторски. Это слово стало появляться у пророков в плане наставничества. Естественно, Иеремия – это человек из Анатот, из места, где пастушество – это одна из основных профессий, и поэтому метафорически вожди народа называются пастухами. Пастухи грешили против меня. Вместо того, чтобы вести народ ко Всевышнему, чтобы примирять народ со Всевышним, пастухи не берегли скот и, по сути, вели его к погибели. И пророки пророчествовали именем Баала и следовали за тщетным. Здесь можно увидеть, пророк – это действительно человек, у которого есть способность, который наделен даром нести слово Всевышнего. Они пророки. Они должны были служить Всевышнему, но они пошли вослед Ваалу и его духам. Будучи способными слышать и слушать, пророки не захотели слышать голос Творца и, соответственно, нести его слово. Все и священники, и законоучители, и пастора, и пророки, каждый на своем месте сделал неправильный выбор. Кого нет в этом списке? В этом списке нет царя. И это важно, мы к этому еще вернемся в последующих беседах. Понятно, что вслед за этой разрухой, которая начинается в головах, за гниением, которое начинается с головы, произойдет и падение духовного уровня народа. Поэтому, хотя простой народ здесь не упомянут, ясно, что и простой народ скатился ужасно. И Всевышний говорит, «За это еще я буду судиться с вами, — сказал Господь, — и с сыновьями сыновей ваших я буду судиться». Исправление этой беды, исправление того, что случилось, займет не одно поколение. Здесь Всевышний говорит, приводит пример, чтобы показать всю уникальность ситуации, всю степень падения народа Израиля. Ну, пройдите по островам Китим. это район Кипра, греческие острова. И посмотрите, и пошлите в Кейдар, на юг пошлите, к берберам, в дикие племена пустыни. И внимательно присмотритесь, и увидите, проверьте, исследуйте, бывало ли где подобное. Переменил ли какой народ богов своих? Разве был какой-то народ, который решил, мы больше не будем поклоняться этому богу, Валу, а будем поклоняться Дагону. Мы больше не будем поклоняться Дагону, будем поклоняться Гермесу. Конечно, есть народы, которые богов просто коллекционируют. И они добавляют разных богов в свой пантеон. Но Всевышний говорит, народы верны своим богам. Они верны своим богам, даже несмотря на то, что эти боги ничего им не дают. Это тщетные боги. Это суетные боги, это боги-выдумки. Их, может быть, и не существует реально. Переменил ли какой народ богов своих? А они были не боги. А мой народ поменял славу мою на нечто бесполезное. Мой народ, который я создал, чтобы он был мне свидетелем, который я провел из Египта, привел их в страну, чтобы они несли мой свет, он переменил славу свою на счету. Вместо того, чтобы быть со мной и прославляться, и прославлять меня, народ избрал поклонение Баалу и пустым богам. Дивитесь этому, небеса, и убоитесь, и иссохните до конца, сказал. За это будет прежде всего наказание, что небо, словно от того, что оно поражено этим грехом Израиля, иссохнет и не сможет больше давать дождь, потому что два злодеяния совершил народ мой. Меня, источник живой воды, оставили. Это первое злодеяние. Израиль забросил родник с живой водой. Высекли себе ямы. Слово «бер» – колодец, и слово «бор» – яма пишется на иврите почти одинаково. Здесь слово «бер» – колодец, которое читается как «бор». Кажется, что это колодец, а на самом деле это яма. Яма, которая даже воды не может удержать. Вместо того, чтобы быть у источника живой воды, Израиль занялся самодеятельной мелиорацией и вырыл себе какие-то ямы, разваливающиеся, которые не могут удержать воды. Зачем было это делать? Раб ли Израиль? Или он родился в доме? Или он домочадец? Обычно во время военных действий при разграблении города брали в плен рабов, прежде всего. Угоняли рабов как имущество. И здесь стих можно понять, как раб ли Израиль, и рожден ли он рабами, которые уже взяты в плен, или раб ли Израиль, и был ли он домочадцем у врагов, у тех, кто подвергся разграблению, и поэтому он взят в плен, стал добычей. Вот это слово «рожденный в доме» можно понять как «рожденный рабами в доме хозяина» или «рожденный в доме в захваченном городе». И наиболее вероятно первое понимание. Итак, если Израиль не раб, а, можно так понять, свободный гражданин, а чего же он стал добычей? Рычали на него львы, подняли голос свой и сделали землю его пустыней. И города его сожжены и обезлюдили. Из самого вопроса трудно понять, о каких событиях идет речь, но поскольку дальше мы прочитаем «И Египет тоже», следовательно, можно сделать вывод, что здесь речь идет об Ассирии, с которой Израиль хотел закрутить любовь, но это плохо для него кончилось. Почему народы, находящиеся вокруг, посмели напасть на Израиль? Почему эти львы разинули рты на Израиль? Как Израиль допустил это? А это и случилось потому, что Израиль искал союза с этими народами, вместо того, чтобы искать близости со Всевышним. И сыновья Нофа – это египетский город, и Тапнахета – это еще один египетский город на греческом Мемфис – сокрушили темя твое, и те египтяне, на которых ты полагался, с которыми ты стремился заключить завет, и они придут, и они будут разрушать тебя. И с Египтом получится так же, как с Ассирией, и тому виной твоя любовь к романам с кем-то, кроме Всевышнего. Не за то ли я это сделаю с тобой, что ты оставил Господа Бога твоего, в то время, как Он вел тебя по пути? Те самые народы, с которыми Израиль искал мира и союза, именно эти народы придут и будут воевать с Израилем, и будут поражать Израиль. А ныне что тебе на пути? Пить ли воду Шихора? Шихор – это один из оттоков Нила. И что тебе на пути в Ашур? Пить ли тебе воду реки Прат? Пойдешь ли ты пить из Нила, или пойдешь ли ты пить из Эфрата? Подашься ли ты в союзники Египту или в союзники Ассирии? Сначала Всевышний сравнил Израиль с рабом. Сейчас вторая метафора – сравнение с человеком, жаждущим, идущим по пустыне. Куда тебе идти? Ты оставил источник воды живой, твои ямы воды не выдерживают, и теперь тебе некуда податься, кроме как искать союзников в Сирии или в Египте. Злодеяние твое накажет тебя, и распущенность твоя обличит тебя. И ты, Иудея, узнаешь и увидишь, что плохо и горько то, что ты оставила Господа Бога твоего, и нет у тебя страха предо мною. Так говорит Господь Саваоф. Ты будешь наказана. Ты еще пожалеешь о том, что ты оставила меня. Не дадут тебе ничего твои союзы ни с Ассирией, ни с Египтом. Ничего тебе не поможет. И ты поймешь, это будет для того и будет сделано, чтобы ты поняла, что нет у тебя никакого союзника, кроме как Всевышнего. Это введение к серии уроков, которые Всевышний преподаст народу Израиля. Я помню твою милость, я помню твою любовь, поэтому я тебя не брошу. Но воспитывать я тебя буду жесткими методами. И все это, все, что будет описано дальше, для того, чтобы ты пожалела о том, что оставила Господа Бога твоего. И дальше будет еще несколько примеров, несколько притч, в которых Всевышний будет сравнивать Израиль с разными понятными ему явлениями. Это для того, чтобы народ понял, где он и как. Это слова и ко всем нам, потому что мы пытаемся строить свои планы, добиваться успеха, строим какие-то союзы, договора, рассчитываем на кого-то и на что-то. Если мы при этом оставляем Всевышнего, если мы при этом на что-то полагаемся больше, чем на Всевышнего, то, естественно, последует разрушение для нашего исправления. В этом разрушении мы не должны забывать, что Всевышний помнит нам наше благочестие молодости нашей, когда мы шли за Ним. С 20 стиха еще одно сравнение. Всевышний говорит: «Еще недавно разбил я ярмо твое и разорвал узы твои, а ты сказала...» Вот насчет «ты сказала» существует разночтение. Можно прочитать это как «ло, а вот, я не буду больше служить». И тогда есть два варианта. «Я не буду больше служить тебе, несмотря на то, что я разбил твои узы, сокрушил твое ярмо, ты сказала, я не буду тебе больше служить». А с другой стороны, можно сказать, что «еще недавно ты каялась и говорила, я больше не буду служить другим богам». Это первый вариант. Это же слово можно прочитать и как «ло, а вор». Я больше не буду приступать. Я больше не буду отступать от тебя. Ты так обещала. Но будучи выпущенная на свободу, на каждом высоком холме и под каждым зеленым деревом, ты распутничала, блудница. Культ поклонения Баалу был связан с высотами, где приносились жертвы ему и жертвоприношение его жене, известной по имени Ашера, которые приносились под деревьями. Часть жертвоприношений приносились под деревьями. Они сопровождались оргиями. Поклонение Валу широко связано с храмовой проституцией. из жертвенной проституции, когда девушки отдавали себя за оплату, а эту плату отдавали в храмы и на служение Валу. Под каждым деревом ты распутничала. Распутство и в прямом смысле, как распутство, и в переносном смысле, как служение другим богам. На каждом удобном месте, под каждым зеленым деревцем народ блудил. Здесь сравнение с животным. С 21 стиха сравнение с виноградником. Я насадил тебя как благородную лозу, как самое верное семя. Виноград можно посадить двумя путями. Насадить лозу, лоза пустит корни, она пустит не глубокие корни, но это будет благородная лоза. Потому что лоза уже содержит в себе ту наследственность, которую выбрал виноградарь. Можно посадить ее и как семечко. С семечком проблемы, потому что семечко непонятно, какую наследственность даст. Немножко по-другому. Всевышний говорит, я тебя посадил как самое верное семя. Я выбрал лучшую лозу. Как же ты превратилась у меня в одичавшую чужую лозу? Словно семя винограда, которое может пустить корни глубже. Да, оно пускает корни глубже, оно сильнее, но оно не благородно. Оно уже не дает такой благородный виноград. И Всевышний здесь говорит, чудо чудное, я же тебя лозой посадил, как верное семя, как же ты оказалась неверным семенем. У тебя была вся возможность для того, чтобы служить мне, для того, чтобы быть благородным народом, жить и процветать на этой земле. Как такое получилось? 22 стих сравнивает Израиль уже с прачкой. Даже если ты будешь смывать это пятно щелоком и возьмешь много мыла, здесь под щелоком подразумевается карбонат натрия, который очень активно использовался, его привозили из Египта, это было дешевое моющее средство, а под мылом подразумевается удивительное растение, которое называется мезембрантемум на русском языке, вот таким вот трудно выговариваемым словом мезембрантемум. Ну, конечно, это не русское слово, а научное такое название, еще его называют полуденник или солнечник. Его сжигали, и он содержал в себе много калия. Пепел его смешивали с жиром, из этого изготавливали мыло. Это дорогое мыло и, так сказать, используется для особо загрязненных тканей. Но даже если ты будешь смывать это пятно щелоком и возьмешь много мыла, слово «борит» используется для названия мыла. Да, оно пишется как слово «брит», которое завет, но это не то же самое слово, это амоним. Даже если ты всеми самыми современными технологиями будешь омывать свою одежду, все равно вина твоя останется пятном предо мной, так сказал Господь. Ирмияу ходит среди народа, говорит с народом, слышит народ и удивляется. Как можешь ты сказать, я не осквернилась, я не ходила за Баалом? Есть народ, который говорит, мы ничего такого не делали. Мы вообще, может, там по мелочи, может, что-то там. И Ирмияу говорит, посмотри на путь свой в долине. Посмотри на долину Гиеном, долину сынов Еномовых. Она вся усеяна твоими жертвенниками. Вся усеяна следами твоих жертвоприношений, твоими следами твоего поклонения Ваалу. Посмотри, что ты сделала. Буйная верблюдица, извращающая пути свои. Что это за буйная верблюдица, извращающая пути свои? Верблюд, который несет груз, идет по каким-то караванным тропам. Верблюд – животное, мы видим его в работе, довольно степенное. Но разгоряченное, движимое животной похотью верблюдица во время течки сбивается с пути и бежит к самцам. Отклоняется от пути, чтобы подойти, подбежать к самцу. Точно так же народ Израиля делает крюк в дороге, лишь бы подойти к жертвеннику. Такая тяга, такое стремление подойти к жертвеннику идолопоклонства. И еще одно сравнение, еще один образ, с которым Всевышний Израиль сравнивает, очень похоже на предыдущий. Дикая ослица, привыкшая к пустыне, что задыхается от страсти своей. Есть такой вид ослов, не совсем ослы, животное из этой же семьи, пере. Этот вид ослов сегодня почти уничтожен. Само название пере переводит как «дикий, не поддающийся дрессировке». Отсюда и прозвище Ишмаэля пере Адам – человек-дикарь, человек, который, как дикий осел, не поддается одомашниванию и оккультуриванию. И, как говорят, у этого животного очень сильное половое влечение у самки во время течки. Она не может успокоиться, она постоянно неспокойно себя ведет. Ее тело излучает какие-то флюиды, которые должны привлекать самцов. Говорят, что на очень большое расстояние. И крики ее, страстные крики, и запах ее идет на очень большое расстояние и привлекает самцов. Очень резкое сравнение, но достаточно понятное и близкое. Мы видим, что Всевышний здесь использует много разных метафор. Здесь и раб, и животные, и жаждущий человек, и виноградник. И вот дикие животные. Чтобы народу было понятно, за что. Что он, собственно, сделал, на кого он стал похож. Так дикая ослица задыхается от страсти, не утомятся ищущие ее. Олени дерутся за олениху, волки за волчицу, медведи за медведицу. То здесь это животное готово совокупляться, сближаться, сходиться со всеми, кто этого захочет. И те, кто ищет ее, не утомятся и найдут ее в ее месяц, в месяц ее течки. Резкая метафора, но, опять-таки, в силу своей резкости очень понятна. С 25 стиха «Не дай ногам своим ступать босыми и гортани твоей пересохнуть от жажды». Здесь уже подобие девушки, идущей по пустыне босиком. Зачем тебе ходить босиком? Ты помнишь, как ты ходила, когда обувь твоя не ветшала, одежда твоя не ветшала, ты была ухоженной? Зачем тебе ходить этими путями, искать неизвестно кого, жаждать в пустыне? Я призывал тебе, я тебе говорил, не ходи, не ходи босая, не ищи воды там, где ее нет. Но ты сказала, ну аж, дословно можно перевести как отчайся или бесполезно. Это бесполезно меня упрашивать. Я люблю чужих, и я пойду за ними. Не преследуй меня. Не ходи за мной, я все для себя решила, я пойду за другими богами. Еще одно сравнение в 26 стихе, сравнение с вором. Как опозорен бывает вор, когда его поймают, так осрамились сыны Израилева. И они сами, и цари их, и министры их, и священники их, и пророки их. Вас поймали с поличным. Какой позор! Они говорят дереву, ты отец мой, и камню говорят, ты породил меня. Ибо они повернулись ко мне затылком, а не лицом, но во время бедствия своего говорят, встань и спаси нас. Они никогда меня не искали. Они ушли, они поклонялись дереву, камню. А если во время бедствия они станут говорить, встань и спаси нас? Сама эта фраза, сам факт, что они обращаются ко мне, когда у них беда, несмотря на то, что дерево их отец, а камень их родил, это и выдает их, это и показывает, что они подобны ворам. Потому что если там у них есть отец, если там у них есть камень, который их породил, что же они ко мне обращаются? А где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут. Смогут ли они тебя спасти во время бедствия твоего? Ведь по числу городов твоих были боги твои, Иуда. Всевышний говорит, я один, а их много. Вон сколько богов ты себе понаделал. Почему же во время бедствия ты думаешь ко мне обратиться? Разве спасут тебя эти боги? Здесь Всевышний говорит, как бы подытоживает большую речь, приводя разные примеры и метафоры, на что похож Израиль. И говорит о том, что когда наступит беда, Израиль обратится ко мне. И тогда можно будет задать ему риторический вопрос. Ну, где? Много тебе дали твои боги? И ради этого обращения, ради этого понимания, что Бог чита, и будут приходить разрушения на народ Израиля. К чему вам спорить со мною? Вы отступили от меня. Зачем вам со мной судиться? Какие у вас могут быть ко мне претензии, если вы от меня отступили? Говорит Господь. Напрасно бил я сыновей ваших, они не приняли наставления. Меч ваш, как лев истребляющий, пожрал пророков ваших. Здесь Ирмияу говорит проблему, которая так и останется с народом. Израиль убивал пророков, посланников Всевышнего. Разрушение и наказание, которое получал народ, не наставляли его на долгое время. Но Господь говорит, я все равно тебя не оставил. Я все равно помню, с этого все начиналось. Я все равно помню. Хесед неураих, благочестие твоей юности. 31 стих. Пророк говорит, обращаясь к народу, род или поколение, о поколение. Род сей, как часто говорит Ишуа, дор. Вникните в слово Господа. Был ли я пустыню для Израиля или страной мрака? Это отчасти возвращение к той теме, которая была в самом начале. Я был источником воды живой. Всевышний есть источник воды живой, не пустыня и не мрак. Разве близость со мной, пребывание со мной в союзе было для Израиля разрушительным или страшным? А чего же сказал народ мой, мы отдалились от тебя и не придем больше к тебе? Почему так получилось? Какую неправду вы мне нашли? Забывает ли девица свое украшение? Здесь браслеты свои, кольца свои, то, что надевается на руки. И невеста свои ленты. Невеста то, что вплетается в волосы. Девушка очень внимательно следит за тем, что ее красит, за тем, что показывает ее достоинство, является ее украшением. И здесь еще один такой намек на то, что Всевышний понимает эту природу девушки, Всевышний к украшениям, к склонности девушки украшаться относится положительно, в отличие от некоторых учителей. Ну, это слова в скобках. А мой народ забыл меня. Нет дням числа. Народ забыл меня так давно и не вспоминает. Как искусно ты умеешь находить путь свой в поисках любви. Ты так хорошо находишь в себе каких-то любовников, поэтому даже самых дурных научила ты путям своим. Даже самые развращенные искали у тебя обмена опытом. И на полах одежды твоей была кровь душ бедных невинных. И ты даже не стыдишься того, что в твоей среде у тебя было и кровопролитие. Ты не прикрыла, не отмыла эту кровь с одежды. Она на полах одежды твоей так и осталась. Ты делаешь это и даже не стыдишься. Кроме твоей распутности, ты еще и жестока. Не в подкопе нашла ты их. Это не какие-то воры, которые прокрались в твой дом, как вор в подкопе, которого можно убить. Нет, ты убивала людей, которые не враждовали с тобой. С одной стороны, ты искала любви у чужих, с другой стороны, ты преследовала своих, убивала праведных людей, тех же пророков убивала. А ко всему этому ты говоришь, я невинна, и гнев его отвратился от меня. Ты говоришь, я невинна, потому что вот-вот-вот передышка среди ударов. Как только Всевышний перестает бить, ты говоришь, опа, я невинна, у меня мир со Всевышним, видите, у меня уже все хорошо. А между тем, на полах твоей одежды кровь. И я буду судить тебя за то, что ты говоришь, я не грешила. И за это самое отрицание греха в момент, когда есть передышка между наказаниями. Вместо того, чтобы посвятить ее размышлениям, ты говоришь, у меня теперь все хорошо. И за этот подход я тоже буду судить тебя. Я буду судить тебя за то, что ты даже не осознаешь того, насколько ты греховна. За то, что ты не стыдишься, не осознаешь и не понимаешь, как унизила ты себя, изменяя путь свой. И с Египтом ты будешь посрамлена, как посрамлена была с Ашуром. Слово «тизли» даже скорее удешевило, превратило себя в дешевку, чем унизило себя. Слово «золь» – дешевый. Стремясь заключить завет, само стремление заключить завет ставит Израиль в позицию какой-то дешевости. Ты пошла на союз с Египтом. Ты посрамишься от этого союза. Сам Египет придет, побьет тебя. Ты это увидишь. Ты будешь посрамлена этим союзом. Зачем ты себя унижала союзами с другим народом? И от него ты тоже выйдешь, возложив руки на голову. Схватишься за голову, выйдешь с позором, прикрывая голову свою из этого союза. Потому что презрел Господь тех, на кого ты надеялась. Потому что этот союз сам по себе презрением. И Египет, которого ты возвела в уровень своего Бога, своей надежды, тоже презрение. Ты пострадаешь от его руки. И не будет тебе с ними успеха. Ты не сможешь добиться ничего, никакого успеха в этом союзе с Египтом. Потому что ты забыла меня. Потому что этот союз заменяет меня. Каких только идолов ты не ставишь на мое место. Ни с одним из них ты не получишь успеха. Это вторая глава книги Иеремии. Святой Благословенный благослови тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с людьми, с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, и врачам даст мудрости исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.